Добрый вечер, господа. Начну издалека. Как я излечился в своей жизни от любви к американскому ко всему. Начинал джазовым музыкантом, стригся под американцев, носил баттон-дауны. И потом устроился на одно лето в интурист-гидом, для чего учился всю зиму, сдал 13 экзаменов и, получив соответствующее разрешение, устроился в интурист на подсмену летом. Но выдержал только 45 дней. И после этого периода уволился и к американцам больше в жизни не подходил. Не взлюбил их и не люблю до сих пор. Нерациональная моя реакция, я знаю, Леонид Владимирович со мной не согласится, но это все произошло от того, что я работал гидом, а у гида со своими клиентами совершенно особое отношение. И вот сегодня у нас человек, бывший наш коллега Джерри Миллер, который 9 лет назад здесь еще на BBC иногда захаживал, он профессиональный гид, но не как я. А он своих клиентов любит и лелеет все эти годы. Добро пожаловать к нам на передачу.
У вас не такое же отношение, как у всех к американцам. Да.
Рад видеть вас снова.
Это просто, может быть,
и не изменился ни на йоту.
Да. Спасибо. Вы же здесь все эти многие годы назад тоже уже специализировались как бы по... не то чтобы по гидовскому бизнесу, но вы писали о Лондоне здесь заметки. У вас тут передача была на эту тему?
Травелок, да, был радиожурнал, раз в две недели выходил. Путешествие по Великобритании, Лондон, довольно много, был популярный, получал письма.
И поэтому ваша нынешняя профессия как бы развитие...
Без всякого сомнения, да. На самом деле я понемножку журналистскую свою карьеру продолжаю. Пишу, и они у меня как-то тесно переплетаются с работой гида. Я пишу какой-нибудь материал, скажем, про квартал Челси, а потом рассказываю об этом своим туристам.
Джерри, но между тем, между первым периодом и вторым, надо было 2 года учиться на специальных курсах при университете.
Да, это тяжелое дело. Это курс, который проводит британское управление по делам туризма, ну, готовит новых лондонских гидов. Надо сказать, что гида в Великобритании, тут довольно жесткая регуляция работы гида, и страна вся разбита на регионы. Лондонский регион самый важный, да, потому что он принимает 85% всех туристов, приезжающих в страну.
А и сколько?
Последние данные, надо сказать, что после вот взрывов в Нью-Йорке, американская особенно, любимая вами волна спала очень сильно. Значит, последние цифры где-то 27 миллионов туристов в год приезжают.
Ничего
в Великобританию.
Ничего себе. 27. В Питер приезжало 1,5, а в разгар там.
А во Францию 80.
Не может 80.
Быть. Номер один в Европе. Франция.
И значит, что 27? Им там понравилось?
Ну как же.
И если продолжать вот статистические данные, цифры, которыми гиды очень любят заваливать туристов, значит, из этих 27, да, я сказал, миллионов, 21 миллион за пределы Лондона вообще не выезжает.
Вот.
Да? С Лондоном львиную долю туризма к себе...
Я когда объясняю своим там русским приятелям и знакомым ситуацию в Англии, я говорю, здесь одна проблема. Всего слишком много. То есть приезжаешь сюда, и сразу голова крыша едет. Потому что приезжаешь в какой-нибудь провинциальный город, и они говорят, ну что у вас там слушают, или что у вас там носят. Здесь в каждом квартале носят свое и слушают другое. Поэтому объяснить совершенно ничего невозможно.
Плюс к этому, как я пытаюсь своим туристам, как правило, сказать, Лондон, в общем-то, неофициальная столица Европы. Всей до Урала.
Да? Ну, разумеется.
По размерам. Размер это первое. Да? Лондон почти в 2 раза в официальной границе больше Москвы по территории.
А Москва же огромная.
По территории, да, не по населению.
Не по населению. Да. Население близко.
Да.
Да, 880 квадратных километров в пределах окружной дороги Москва, 1650 Лондон.
Да.
В пределах орбитальной дороги М-20.
Да.
Вот. Второе – финансы, деньги. Да? Значит, финансовая столица Европы, несомненная, лондонский сити.
И одна из 3, скажем, финансовых столиц мира.
4, может быть, ну, 3 тоже. Угу. Вот. И третья, очень важная причина – это английский язык. Гигантский мегаполис на территории Европы, и все, ну, теоретически говорят по-английски. Да? Это все делает город столичным в размерах, в масштабах всей Европы.
Ну, здесь еще система образования, наверное, английскую честь, которая стала почему-то среди богатых россиян модной. я не знаю, много ли народу они отправляют учиться в Германию или во Францию, но здесь этих людей достаточно. И поэтому сюда лепится одно к другому, деньги липнут к деньгам, как мы знаем, и вот эти деньги в Лондоне вроде бы налипают.
Да, плюс англичане известны своим либеральным подходом к финансам вообще. И далеко не только российские обеспеченные люди сюда переезжают. Да? Вы знаете, в первой в списке британских богачей индус, да, металь.
Вот. Потом Гонконг, когда там прикрыли, все же ринулись сюда. У нас один из самых крупных банков с небоскребом до неба, вновь построенным.
HSBC,
Гонконг, Шанхай, Банк оф Чайна, да, они все оттуда приехали.
Да, да. Так он владеет здесь почти, может быть, самым...
У англичан, мне кажется, самое гениальное, что они создали пространство, в котором хочется жить. А здесь более-менее до сих пор безопасно, либеральные люди, терпимые, вообще никто никого ни к чему
доктор
не
принуждает. Доктор Джонсон? Да? Знаменитый лексикограф Англии, вообще замечательный человек, доктор Джонсон, сказал, кто устал от Лондона, тот явно устал от всей жизни.
Ибо у Лондона есть все, чем жизнь богата.
Да.
Гиду такие штуки цитировать опасно, потому что он все это знает наизусть, это же все из репертуара ежедневного.
И этим зарабатываем.
Да.
Ну, еще немножко вот об этих двух годах обучения. Надо было как-то пробиться сквозь эти два года, не бросить, сдать все экзамены на иностранном языке, а их было немало, наверное.
Плюс к этому курс довольно дорогой. Я должен еще это добавить, добавьте свет.
Еще он не бесплатный.
Он очень дорогой, да. Он стоимость университетского курса хорошего.
Ага. Здесь такая система, если пробился, нашел деньги, то по другую сторону барьера имеешь право чего-то и заработать.
Совершенно верно, да. Как на курсе всегда нам говорили, когда я был на нем, значит, что потом ты в день будешь зарабатывать, там, я не знаю, столько, сколько там, и так далее.
И вы тратишь здесь за месяц. И вы действительно
хорошая,
столько зарабатываете.
Хорошая. Во-первых, у лондонских гидов нас всего-то 950 человек на всех языках. С русским языком меньше 20.
Да?
Меньше 20, так что мало.
Из них мужчин?
Из них, ну, может быть, 15-20%. Меньшинство. Да, без всякого сомнения. Почему-то женщины в нашей профессии доминируют.
Но у них речевой центр развит сильнее, чем у мужчин. Мужчины цифры, может быть, помнят, но нанизывать слова в длинные предложения женщина, конечно, всегда забьет.
Чему же вас учили все-таки? У вас были... Как занятия строились?
Сейчас эти курсы, они здорово изменились. Но, в принципе, значит, первый год – это обычно несколько лекций в неделю, плюс один день в неделю полный – суббота. Потому что многие... так сказать, студенты учили, работали при этом, да, зарабатывали деньги, так далее. В том числе я, да, работаю журналистом.
Да.
Вот. Значит, целый день практические занятия, да, суббота. Практические занятия обычно это может быть обзорная экскурсия по Лондону, то есть сидишь в автобусе, а тебя слушает один из преподавателей и такие же студенты, как и ты. Причем самое интересное, нас учили вот на этом курсе рассказывать о Лондоне, о том, что за окном автобуса, сидя к тому, что видят твои, так сказать, клиенты, туристы, спиной.
То есть лицом к туристам,
лицом к туристам, спиной к достопримечательностям.
Да.
Совершенно
да.
верно. Причем говорить с левой стороны, с правой стороны, для них, а не для себя. Что, вы знаете, тоже не просто сразу привыкнуть.
Да.
Это в рок-н-ролле...
Перевернутый мир.
У Битлз Джон Леннон первым начал экспериментировать. Ленты начал вставлять, играемые задом наперед, в какие-то свои композиции. И я одно время задался целью исследовать все эти включения задом и сделал специальную передачу, которую народ цитирует до сих пор. Она называлась «Дерипан Модаз», то есть «задом наперед».
А-а-а.
Так вот, вы в стиле «Дерипан Модаз» работаете практически ежедневно.
Ну, честно говоря, после этого курса, он был жесткий, да, как курс для начинающих десантников. После этого, конечно, я расслабился немножко и далеко не всегда сейчас езжу спиной к достопримечательностям и так далее.
Можно
но могу это сделать. Но если нужно, могу. Да? Вот. Теперь, ну и кроме и лекции, и практические занятия, это, скажем, там целый день в Вестминстерском аббатстве, да. Значит, опять же, мы группой ходим с преподавателем, каждый из нас по очереди выступает, рассказывает какой кусочек, преподаватель записывает, потом комментирует, разбирается это все группой и так далее.
Слава Богу, это все кончено, теперь вы уже много лет дипломированный человек.
Вы дипломированный, но не только автобусный. Вы, оказывается, водите всякие другие экскурсии. Расскажите, какие?
Ну, начнем с того, что в Англии довольно жесткая регуляция работы гида. Например, только лицензированный гид. Гид вроде меня, он называется «синий значок», потому что наша лицензия – «блюбадж». Да? Этот термин знают туроператоры, владельцы фирм туристических, работающих в бизнесе путешествий во всем мире. Да? Blue Badge.
И, значит, у вас такая бляха тяжелая есть на цепочке.
Да, с именная.
Да, ах, так, да?
Именная.
Меня, с кстати, номером.
Да, меня уже в прошлом, сейчас уже нет. Когда-то говорили, ну, мы такое тоже можем сделать. Я говорю, ну, тут же вот мое имя написано, вообще гравировка. И, ну, это фрезой счистим, другой запишем. И действительно были такие случаи, когда, значит, в России делали...
Талантливый народ.
Ну, уже перестали. Вот. Значит, только такие лицензированные гиды с синим значком могут взять группу. Вестминстерское аббатство, Виндзорский замок, в Тауэр лондонский. И следят за этим, чтобы это был синий значок. Вот ко мне очень часто прямо в Тауэре подходит бифитер, или настоящее имя, как я должен говорить.
Это
королевский стражник. Да, королевский стражник. Подходит и заглядывает ко мне, прямо при всей группе, заглядывает ко мне за пазуху, есть ли у меня эта лицензия.
Серьезно?
Да. А если нет, за белые ручки вместе с группой.
Потому что самозванцев-то знаете сколько? Да.
Вместе с группой? А бедная группа чем
поделилась? Позор.
Ну, потому что не надо из себя выставлять того, кем ты не являешься.
Ну, так что довольно жестко. Да. А бифитеры люди военные. Да? Они все старшины в отставке, с орденами. Да? Попробуй с ними повоюй.
Да-да.
Что?
Но они очень интересные. У них прекрасная форма, все такое. С ними можно фотографироваться.
Не только можно, они приветствуют это глубоко.
Да. Если не при исполнении. То есть, если он чем-то занят, он вам скажет, нет, не могу.
Ну, уж раз мы о Тауэре заговорили, давайте вокруг Тауэра. Там, как все это начиналось. Там есть, конечно, всякие подробности. Вы им показываете, скажем, эти... Traitor's Gate, эти ворота предателей.
Конечно, конечно. Это бывший главный въезд в крепость. Дело в том, что в средние века крепость Тауэр, да, стояла на острове. Ее окружал широченный ров, 50 метров примерно шириной, заполненный водой Темзы. Он был соединен с Темзой.
И когда она еще была дворцом, а не тюрьмой.
И тюрьмой, и дворцом. Она с самого начала была и тюрьмой, и дворцом.
И сейчас этот ров видно, да. Но да, он ниже, да. Да.
Герцог Веллингтон после наполеоновских войн, как часто бывает, был комендантом Тауэра. Он-то дал приказ засыпать ров. Ров в итоге...
Ну, так недавно.
Да. Они 200 лет назад. Значит, ров стал источником заразы. Туда все бросалось. Ров использовали и для
канализации, сказать,
канализации, да. Вода, отходы.
Объедки, курочки, все кидали. Да.
И ров засыпали.
Сейчас есть планы снова его вырыть, восстановить, сделать красиво.
Красиво было бы, кстати. Да.
Ну, этот план, он пока завис в воздухе, как говорится.
Ир, ну хорошо. Джерри, хорошо.
Простите, у меня личная претензия к королевскому Тауэру, потому что я член English Heritage, организации английское наследство, которая, значит, как бы поддерживает наши исторические памятники. И еще, когда я вступала, то Тауэр входила в число достопримечательностей, которые можно было посещать бесплатно. А потом в какой-то момент они Тауэр взяли и вынули из списка. По-моему, безобразие.
Ну, уж больно кусок сладкий.
Ну, конечно, ну а я за что деньги плачу?
И жуткие деньги берут.
Ой, сейчас жуткие, кошмарные да. Просто.
Тауэр сейчас вторая самая дорогая достопримечательность Лондона. После музея восковых фигур.
Ну, хорошо,
ну,
хорошо.
Да. Но мадам Тюссо вообще чудовищная.
Самая дорогая это сколько?
Мадам Тюссо 16 сейчас, по-моему. А, для пенсионеров 16, правильно. 22 для нормальных людей.
22 за вход.
За вход.
Ну, это покрывает и планетарий.
Чистый грабеж.
Да, но без планетария.
Нечего смотреть.
13 фунтов. Виндзорский замок на третьем месте, 12,50.
Да, да.
Правда, давайте будем честными и добавим, что все-таки лондонские музеи главные, бесплатные. Попробуйте, подойдите в Париже хоть к одному музею. Вас разденут начисто, начиная от Лувра.
Ну, тоже не такие
как
большие.
Как это не такие?
Деньги.
В Лувре сейчас, по-моему, 8 фунтов, между нами, девочками говоря. Да. А у нас все-таки Британский музей, Национальная галерея, да, Тейт, да. Все бесплатно.
Все государственные музеи.
Да.
Все
государственные. А в Лувре народ, конечно, за ужасом ходит, за какими-то страхами, там, за историческими. Что-нибудь там можем смотреть?
Все вместе. Но это колорит. Ведь Тауэр – это действующая крепость и дворец.
Что вы им расскажете, когда его построили?
Значит, Тауэр – это одна из 60 крепостей Вильгельма Завоевателя. Вильгельм Завоеватель в XI веке пришел на Британские острова, завоевал их, разбил армию последнего англосаксонского короля Гарольда II в битве при Гастингсе. Или сейчас, наверное, надо говорить Хастингсе.
Не, ну Гастингсе.
Гастингсе.
Вот. В октябре 1066 года, и построил много таких крепостей, чтобы отгородиться от англосаксов, от англичан.
Но там, кажется, что его сын уже кончал.
Заканчивал даже не сын. В сегодняшнем виде Тауэр закончен в 13 веке. Mm. Сначала внутренняя стена Генрих III, король-строитель, и его сын Эдуард I, внешняя, самая внешняя стена, в том числе врата предателей. Mm-hmm. Это конец 13 века. То есть в 13 веке, 700 лет назад, Тауэр выглядел так, как он выглядит сейчас.
Ну, кладка хорошая, каменная.
Очень хорошо.
До сих пор стоит, ничего там не треснуло, ничего. Потому что ведь мы же знаем из строительного дела, стену-то сложить можно еще ровно, но фундамент возвести такой, чтобы ничего не двинулось, вот ведь где весь фокус. Угу. За 700 лет любые движения почвы могут быть, а там их нет.
Без всякого
сомнения. А когда появились знаменитые вороны?
С воронами интересная история. Дело в том, что неизвестно, что было первым, легенда или появление воронов. Значит, поэтому, поскольку, так сказать, документальных данных, уходящих на 900 лет, подробных нету, идея состоит в том, что поскольку Тауэр с самого начала был темницей, и там сидели заключенные, их казнили, то вороны прилетели, им хороший источник мяса, свежее мясо все время, да? Вот, с одной стороны. С другой стороны, позднее, то ли раньше, появилась легенда, в соответствии с которой, если эти самые вороны покинут Тауэр, то наступит конец и крепости, и монархии, и всему королевству. Поэтому, значит, когда речь шла об истреблении, их стало слишком много в 17 веке воронов, зашла речь о том, что их надо вообще убрать оттуда. Кто-то вспомнил эту легенду, и король Карл II, сын казненного Карла I, да, он издал указ. Это сейчас официальный указ. Вороны – это королевская птица, официально. По этому указу в Тауэре должно быть всегда не меньше 6 воронов. Англичане люди совершенно не суеверные, на всякий случай всегда держат 8. Теперь, значит, легенда поддерживается, они все имеют имена, они все окольцованы, у каждого колечко своего цвета.
И в войну их кормили не по карточкам, а как следует.
Да, они полностью свой паёк всегда получали.
Но говорят, что у них крылья подрезаны, чтобы они не улетели.
Одно крыло. Это очень легко увидеть даже, причем сильно подрезано, несколько перьев вырезано.
Неужели? А я как-то не присматривался. Вот.
Военная хитрость называется, а то не будет 6, если оставить их так. Были случаи, когда летали.
Тем не менее, были многочисленные случаи, когда вороны улетали, аж до Трафальгарской площади несколько километров пролетали.
Их полиция ловила?
Наряды полиции их ловят всегда. Это вообще вопрос государственной важности, когда ворон удирает из самолета.
А нынешний ворон в Тауэре взлететь хоть может так слегка?
Может, но из-за того, что крыло подрезано, они могут лететь только кругами.
Немножко, он иногда садится на уступ.
То есть сейчас он даже до Трафальгарской площади уже не долетит? С подрезанной?
Трудно.
Если очень постарается. Это как мартышки на Гибралтаре, которых тоже, как известно, держат и кормят, и в войну даже тоже кормили, чтобы только они не исчезли. А то тоже Англии плохо будет.
Животный талисман.
Ну вот, а какие у вас еще такие коренные объекты в Лондоне?
Да что угодно.
Нет, не что угодно. Нет. У меня коренные объекты то, что просят турист. А туристы, они просят 5-6 объектов постоянных. Это обзорная экскурсия по Лондону, Тауэр, Вестминстерское аббатство, Британский музей, Национальная галерея, музей Мадам Тюссо, Харротс, новое колесо обозрения.
Это универмаг.
Харротс – это самый знаменитый универсальный магазин Лондона. И третья по посещаемости достопримечательность города после по числу туристов в год.
Они, небось, хотят сниматься перед Дианой.
Среди прочего, мемориальный фонтан Дианы в подземном этаже. Там, который установил владелец Харротса Мухаммед Аль-Фаед.
И, посмотрев все, через одного спрашивают, как тут на работу устроиться.
Да, да, или как остаться, да, совершенно верно. Как получить британское гражданство.
Так, и что же Ингит отвечает?
Ну, у меня как на все случаи жизни, я имею в виду такие стандартные, заготовлены целые речи. Значит, я им говорю, что самый простой способ, это, конечно, выйти замуж или жениться за британского подданного. Тогда через 3 года можно подавать... Нет, прошу прощения, самый простой способ другой. Это вложить в британскую экономику 800 сегодня эта цифра меняется, 800 тысяч фунтов стерлингов.
Всего?
Из них 600, да, из них 600 тысяч на долгосрочные вклады. Это
уже
самый
800
простой
тысяч, 800
да? Из них
да, 600. Да, но тогда вам разрешат жить, но не работать.
Да.
Нет, это нет, вам дают вид на жительство. Да. Это все гражданские права, за исключением одного.
Да, не голосовать.
Право голоса.
Но, да. И вы можете пользоваться здравоохранением. И даже пособие по безработице получить.
Вид на жительство дают все.
Насчет пособия по безработице.
Вот я, да.
И пособие по безработице. Все. Ага. Единственное, в Великобритании оно очень маленькое.
Так да. Что... Да. Если вложил 600 тысяч, так можно уже как-нибудь и пережить.
Анечка, деньги кончаются очень быстро.
О, да, наверное. Наверное. Я никогда не пробовал вложить 600 тысяч, я вам честно признаюсь.
Только вложил, и все, этих денег нет. Все, пошел за колбасой, в кармане пусто.
Пошел попросить пособие.
Так вот, какие же еще, значит, у вас объекты все-таки? Ну, хорошо.
Выезды, понятно. Однодневные выезды из Лондона стандартные. Вот. Значит, самое стандартное это Виндзор или Виндзор, да? Виндзор. Если это самое, если, ну, по статистике, если турист хоть раз выезжает из Лондона, то 85% это Виндзорский замок.
Конечно.
Самое
замок же совершенно огромного какого-то размера. Я видел документальный фильм, там анфилады, никакому Эрмитажу не
слышно.
Он держит сразу 2 рекорда мира по книге рекордов Гиннесса. Самый большой обитаемый замок мира и самый старый непрерывно обитаемый замок мира. То есть, например, тот же Тауэр перестал быть действующей резиденцией английских королей со смертью Елизаветы I в 1603 году. А Виндзорский замок до сих пор не только важнейшая резиденция королев, главная загородная резиденция, но и любимая резиденция, как известно, королева его откровенно, сегодняшняя Елизавета II Виндзорская, откровенно его предпочитает Букингемскому дворцу,
вот,
главной резиденции.
Я много раз возил друзей.
Я с ней согласна.
Возил друзей не как гид, я не гид. Просто приезжали друзья, я их водил в королевские апартаменты. Там ведь это как лотерея. Если королевы нет, то можно смотреть. Если королева есть, к сожалению, закрыто.
Смотрите за веревочкой.
Уже
да,
смотреть,
туда?
Да. Да. А и там это кукольный дом.
Королевы
Марии. Принцессы Марии, да. В общем, там и замечательные апартаменты. Королевские апартаменты, прелестные,
парадные залы,
лучше, чем Букингемский дворец, я с ней совершенно согласна.
Невероятная коллекция картин, все, что хотите, замечательно. Так вот, идет большая группа туристов. Каждый заплатил, что, по 12,50, я не знаю, вы сказали, да? Ну, им можно пойти посмотреть апартаменты?
Зависит,
ну,
опять же.
Да.
Если
да,
они открыты, да. Вы вводите их в апартаменты?
В общем-то, скажем так, маленькие группы, да, большие нет. В апартаментах официально гиду запрещено говорить. Значит, могу шептать,
да.
Если маленькая группа.
Правильно.
Вот. Обычно я группе объясняю, что они увидят подробно. Да. Часто многие гиды используют для этого открытки. Да? Объясняю, и потом завожу и жду на выходе. Есть какие-то вопросы, отвечаю. Да. В принципе. Парадные апартаменты. Королевы в последние годы очень редко их закрывают. Их закрывают, во-первых, каждый год, обязательно в июне. Значит, 16 июня, это 13 июня, это так называемый день ордена подвязки,
ну, да. Да,
который базируется в Виндзорском замке, закрывается на так называемый день Ватерлоу, празднование победы над Наполеоном. До сих пор в Виндзорском замке каждый год отмечается победа над Наполеоном в специальной зале и приглашают российского посла каждый год.
Для этого. Союзники.
Союзники. Там висят портреты, в том числе в этом зале Александра I, генерала Уварова и так далее.
Это же скучно, наверное, только по 5 объектам в основном водить. Это же уже от зубов отскакивает каждый день одно
и то же. Ну, кого отскакивает?
Ну, вот актер, актерская работа. Ну актер, это вообще слово.
Да, ну, отговорил пьесу там несколько месяцев, потом все-таки другой спектакль, а тут все время одно и то же. Я бы изменила маршруты, я бы водила их в темпл, например, ну, так далее.
Коллега платить же, не будут.
Коллега же разрабатывает платить, свои.
Я понимаю, платить не будут. То есть никто не хочет ходить никуда, кроме. Вот это удивительно. А ну-ка давайте громким голосом скажите им, господа, собирайте приехать в Лондон, идите по другим объектам. Серьезно.
Не, можно громким голосом сказать, где эта информация лежит, потому что у нашего гостя есть веб-сайт, на котором расписано все, что выходит за пределы официального...
Совершенно верно. Экзотический Лондон. Да, веб-сайт londoninrussian.com. Одним словом.
London in Russian – одно слово.
Лондон по-русски, да, в переводе?
Да.
londoninrussian.com.
London in Russian.
Да, господа, зайдете,
да, но ведь дело в том, что, Джерри, Таня права, но не совсем. Потому что вы же не только водите экскурсии, вы их и возите по всей Англии и Шотландии. Расскажите об этом нам.
Да, ну, это гораздо реже работа, нежели, скажем, обзорная экскурсия по Лондону. Ну, у меня 5-6 раз в году бывает тур по всей Великобритании, группа там человек 30, как правило, и по большому маршруту, так сказать, Лондон, Кембридж, Йорк, Эдинбург, Инвернес, Лох-Несс озеро, Лох-Ломонд, Глазго, Ливерпуль, Честер, Стратфорд,
Озерный край.
Озерный край. И так далее. Бывает. Это ничем.
Потом съездил в такую поездку, вернулся домой, лег на диван, раскрываешь путеводитель. Начинаешь читать и говорить, ух, как интересно. Интересно,
да.
Это я пропустил, этого я не знал. Учиться все время надо.
Конечно, без всякого.
Это экскурсии, которые заказываются из России или уже по приезду в Лондон?
Это уже из России. Это большие фирмы российские, они это
заранее планируют.
Заранее планируют и так далее. Вы совершенно правы. Значит, у нас, у гидов я имею в виду, так называемое повышение квалификации поставлено на серьезную основу. Есть обязательная зимняя программа, в которой мы должны набрать определенное число очков. А именно, прослушать определенное число лекций, прочитать определенное число книг, посетить определенные курсы.
И тогда получаешь сертификат, да, какой-то. Да?
Нет, не сертификат. Нужно самому это все заполнить, сколько ты прослушал и так далее, сдать, набрать определенных очков, сдать, что ты вот держишься в курсе. Держишь нос.
А то могут отобрать значок?
Не могут. Это большая проблема. Значок могут лишить значка, либо, если очень серьезные есть жалобы, очень серьезные.
А бывают?
Я не слышал, жалобы-то бывают, но очень серьезные бывают редко. Либо ты 3 года не работал в качестве гида, и тогда тебе нужно обновить лицензию. Обычно это делается по рекомендации работающего гида. Вот. Но, в принципе, это так сказать, потерять лицензию трудно.
И у вас ведь есть какая-то организация, совет или как это?
У нас целых 3 организации. У нас есть 2 конкурирующих профсоюза и наша, так сказать, крыша, Институт тургидов.
Не говорите крыша, да, это страшно.
Окей, umbrella по-английски, да, как мы говорим?
Зонтичная
организация, да, у нас есть. Да, крыша плохое слово. Вот, которая занимается вот выдачей квалификации, то есть проведение экзаменов гида и так далее. Вот этим занимается институт ITG, да, тоже очень интересный веб-сайт, можно посмотреть. Там же и список всех лондонских гидов, между прочим, моих конкурентов.
Но трудно, наверное, знать столько, умище такое распирает человека изнутри, а тут приходит делегация и какую-то глупость спрашивает.
Всегда одно и то же.
Да. Вопросы очень бывают, конечно, смешные, странные. Вот я хочу как раз сказать, пару дней назад у меня была группа. В Лондоне есть памятник святому Владимиру, да, с Киевской Руси, да, на Холланд-Парк-Роу, да, поставила община. Украинская община, недалеко от украинского культурного центра и посольства. Вот. Я, значит, вот проезжаю, это по дороге вот в Стратфорд, когда выезжаешь из Лондона, значит, обычно проезжаешь, я говорю, вот памятник Владимиру Красное Солнышко. Один из туристов прямо за моей спиной говорит, ну не может быть так, чтобы его звали Красное Солнышко. Так его могла звать только жена. А мне, как гиду, значит, я не могу говорить «нет». Да, потому что важно, люди в отпуске, нужно хорошее настроение. Я говорю, вы совершенно правы. Я говорю, так его сначала называла только жена, а потом стали звать все остальные.
Вот так, господа, творческий подход к работе. Мы в беседе с нашим гостем Джерри Миллером сделаем небольшой перерыв. Потому что коллеги должны рубрики доложить. Но у нас ведь и музыка какая-то подготовлена.
По просьбе гостя, соответственно, да, это Генделевская сюита.
Я думаю, что мы ее заведем чуть позже, потому что у нас на это есть история. А пока Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Порой у нас в газетах находишь совершенно невероятные некрологи. Вот на этой неделе я прочитала, что в «Лучший мир» отошла Мелита Норвуд. Это имя британцам совершенно неизвестно, в отличие от, скажем, Кима Филби. Хотя Мелита Норвуд была шпионкой высочайшего класса, и какое-то время советская разведка ценила ее даже выше, чем Филби.
Последние годы оно очень известно.
Ну, очень или не очень, но если вы спросите британца на улице, я вас уверяю, что никто о Мелите Норвуд не слыхал.
А Кими Филби, Филби вам расскажут.
Ну, не расскажут подробности, но имя, конечно, слышали.
Да, да, да.
В отличие от многих своих сотоварищей по профессии, Мелита дожила до весьма преклонного возраста. Она родилась в 1912 году, слушатели могут заняться простой арифметикой. И дожила она в покое и комфорте, до конца своих дней жила в приятном лондонском пригороде. И никто из ее родных, друзей и соседей почти до последнего времени не подозревал о ее многолетней шпионской деятельности. За одним весьма серьезным исключением. Исключением этим была британская контрразведка, вычислившая ее благодаря бывшему сотруднику КГБ, перевезчику Митрохину, который привез в Лондон гигантские архивы, прямо так, ящики, ящики, ящики. Но к тому времени Мелита была уже далеко не молода, и в MI5 решили, что ее разоблачение вызовет в стране нежелательную реакцию. Дескать, чего привязались к бедной старушке? Оставьте ее в покое, подумаешь, когда-то шпионила. И оставили. До 1999 года, когда парламент все-таки провел расследование, и контрразведка признала, что полученные от Мелиты Норвуд данные ускорили разработку Советским Союзом атомной бомбы. Мелита стала убежденной поклонницей советского режима с раннего детства. Так ее воспитал отец, наполовину латыш, знавший русский язык. Он переводил на английский и публиковал Ленина и Троцкого. Он, правда, умер, когда она еще была девочкой, но воспитание оказалось весьма, так сказать, хорошим. В 1936 году она вступила в Компартию, и можно сказать, конечно, что она выбрала не самое лучшее время, но рассказы о жестокостях сталинского режима ее не волновали. Не обязательно было соглашаться со всем, что происходило в России, заметила она как-то, но в целом то, что там делалось, выглядело замечательно. Еще за несколько лет до вступления в партию она стала работать секретаршей в научно-исследовательском институте цветных металлов. Организация под этим невинным названием на самом деле занималась исследованиями в области атомной энергии. И один из основателей британской компартии, Эндрю Ротштейн, связал Мелиту с НКВД. С 1937 года она уже была полноценным, 100% агентом. Она аккуратненько копировала все бумаги, ложившиеся на стол ее босса, и переправляла их кому следует. В 1945 году, когда институт стал заниматься еще более серьезными вещами, она благополучно прошла, так сказать, проверку на благонадежность, хотя проверявшие ее были несколько обеспокоены ее прокоммунистическими идеями. Западные историки считали, что рождению советской атомной бомбы больше содействовал всем известный шпион Клаус Фукс, но в Москве думали иначе. Судя по документам из архива Митрохина, в 30-е годы, когда в результате чисток у НКВД просто не хватало агентов на Западе, ну, людей мало осталось, они предпочли поддерживать контакты с ней, а не с Филби. Филби на время был оставлен в покое. Сами понимаете, что это значит. В 50-е годы Мелита была награждена орденом Красного Знамени и стала получать от КГБ пенсию 20 фунтов в месяц. Хотя, судя по всему, она говорила чистую правду, когда утверждала, что сотрудничала с КГБ не ради денег. Пикантная деталь. Она каждый день, многие годы, покупала Morning Star, газету Компартии, в 32 экземплярах. 31 экземпляр она раздавала друзьям и соседям. До конца она верила, что капитализм обречен. Она ненавидела перестройку, все советские реформы, то есть постсоветские реформы, и верила, что в конечном счете коммунизм победит. Во всей этой истории, вот я вам могу показать, кстати, тут она нюхает розу замечательно, вся такая хорошенькая себя. Во всей этой истории есть одно обстоятельство, которое тревожит некоторых наших комментаторов. Можно понять британские власти, которые сочли, что бессмысленно отдавать под суд и отправлять за решетку бывшую шпионку, которая уже за 80. Но тогда почему и британцы, и другие европейцы до сих пор упорно разыскивают последних, уже дряхлых, это даже не то слово, нацистских преступников? В прошлом году на скамье подсудимых в Италии оказался 90-летний старик. Его разыскивали с гигантским трудом, потратили кучу государственных денег. Он испустил дух, едва успев подтвердить судье свое имя. Просто помер прямо в зале суда, первый день. Не так давно в Англии умер профсоюзный босс, который до последних дней держал на своем столе бюст Ленина. Сколько времени продержался бы он на своем посту, если бы повесил у себя в кабинете, скажем, портрет Гитлера? Похоже, что до сих пор к, так сказать, левым преступникам относятся по-иному, чем к правым. Попробуйте, например, сравнить Пиночета и Фиделя Кастро. Что и заставляет наших журналистов задаваться вопросом, почему мы до сих пор сохраняем двойные стандарты?
Убийство, убийство рознь, Танечка.
Вероятно. Только убитого я боюсь все равно.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
2 июля 1985 года, 20 лет назад, Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе был назначен министром иностранных дел СССР. Об этом многие сегодня помнят. А вот кто в тот же день стал председателем Президиума Верховного Совета, то есть президентом страны? На этот вопрос, как мне кажется, ответят немногие. А ведь он занимал свой самый высший государственный пост целых 3 года. Ну, кто бы это мог быть? Ладно,
пас.
Дальше томить не буду. Громыко Андрей Андреевич, вот кто. Он 31 год был министром иностранных дел.
Мистер Дайл.
Да, и именно из-за его повышения до президента освободившийся министерский пост получил Шеварднадзе. 3 июля 1895 года, 110 лет назад, родился будущий главный бас Большого театра Марк Осипович Рейзен. Мефистофель, Сусанин, Годунов, Гремин, Иван Грозный, Кочубей – это только часть партий, которую он пел под бурные аплодисменты. Он прожил на свете 97 лет, но мало кто знал, это совсем не афишировали, что до революции Рейзен был гусаром и в Первой мировой войне получил за храбрость 2 солдатских Георгия. Носить он их, конечно, не мог, но, оказывается, никогда не надевал и свои многочисленные советские награды. 4 июля 1900 года, 105 лет назад, и прямо в День независимости Соединенных Штатов, родился другой знаменитейший певец и музыкант, покойный и, наверное, бессмертный Луи Армстронг. 5 июля 1980 года, 25 лет назад, шведский теннисист Бьорн Борг в 5-й раз подряд стал победителем ежегодного теннисного турнира в Уимблдоне. А можно было предположить, что этот рекорд останется небитым навсегда, но появился Пит Сампрас, который взял этот титул 7 раз. 6 июля 1535 года, 470 лет назад, 57-летний бывший канцлер Англии, философ, писатель, гуманист и ревностный католик сэр Томас Мор был обезглавлен за то, что якобы отказался признать короля Генриха VIII главой англиканской
Почему
церкви.
Почему якобы?
Потому что якобы он это его на суде оговорили, а он говорит, да я не отказался, я только не подписал там один документ.
Непростая история.
Да. В 1935 году, заметьте, его это было в 535, а в 1935, через 400 лет, Папа Римский Пий XI причислил Томаса Мора к лику святых. Его маленькая золотая книга, названная греческим именем «Утопия», то есть «Никакое место», это по многим признакам первое литературное воплощение мечты о коммунизме, как о самом справедливом общественном строе. Вымышленный повествователь Мора рассказывает об острове Утопия, где нет частной собственности, труд обязателен для всех, и распределение всего необходимого происходит по потребности. Томас Мор отличался скромностью и аскетизмом. Большую часть жизни был беден. Его другом и гостем был гуманист Эразм Роттердамский. Свое главное произведение «Похвала глупости» Эразм написал в Лондоне, в плавучем доме Томаса Мора на Темзе. Танечка, вы что-то хотели добавить?
Я хотел еще добавить, что Томас Мор оклеветал моего любимого убиенного невинно короля Ричарда III, но...
Может, ну уж куды не денешься? Да. Кто?
Но теперь, уже все понимают, что он его оклеветал, так все в порядке.
Кто без греха? 6 июля 1885 года, 120 лет назад, Луи Пастер, сделал первую прививку против водобоязни. Человек, которого искусала бешеная собака, остался жить. С тех пор пастеровские прививки спасли много-много тысяч жизней во всем мире.
Ага, мне сделали 5 прививок в Пастеровском институте, когда я была маленькая. Вот это так. Же ужас. А если бы после 5 что-то еще было, сделали бы 40. Они кололи в живот эти живодеры. Это да, было тогда. Так больно. Вы себе не представляете.
Давно это было. Теперь уже
в Ленинграде в моем детстве.
Теперь да. Все по-другому.
Ну, я надеюсь.
6 июля 1935 года, 70 лет назад, родился нынешний ламаистский первосвященник Тибета, 14-й Далай-лама. Из-за китайской оккупации Тибета в 1959 году он эмигрировал в Индию и с тех пор вынужден жить в эмиграции. 6 июля 1950 года, 55 лет назад, ГДР и Польша подписали договор о границе между этими государствами по рекам Одеру и Нейсе. Попробовали бы только не подписать. По этому договору значительная германская территория отходила к Польше, которая еще в 1939 году лишилась своих восточных областей в результате советской оккупации. За эти области с городами Львов, Стрий, Драгобыч, Борислав и другими Сталин «великодушно» в кавычках подарил Польше восточно-германские земли. Как говорится, чужого не жалко. После смерти Сталина раздались голоса о незаконности военных захватов и произвольных изменений границ в Европе. И тогда, по инициативе Советского Союза, было создано совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе с участием Соединенных Штатов и Канады, на котором было решено не менять существующих европейских границ. 7 июля 1930 года, 75 лет назад, скончался в возрасте 71 года всемирно известный английский писатель. Он автор романов «Мика Кларк», «Белая компания», «Приключения бригадира Жерара», «Родни Стоун». Кто таков?
Артур Конан.
Наверняка никто не отгадал. Вот у нас только Джерри Миллер, конечно, все знает. Он еще автор романа «Затерянный мир». Да. Как говорится, теплее, да. Правда? Ну, а если я упомяну еще одно его произведение, все сразу хором его назовут. «Приключения Шерлока Холмса». Конечно, это был сэр Артур Конан Дойл. С 1882 года он был участковым врачом в городе Саут-Си, а в 1887 году, не бросая практики, опубликовал в журнале «Strand Magazine» первую повесть с героями Шерлоком Холмсом и его верным, хотя и не очень сообразительным другом, доктором Ватсоном. В новых переводах доктора правильнее именуют Ватсон. В 1890 году на медицину уже не оставалось времени. Появился неслыханно популярный писатель, который до конца жизни сочинял, что называется, «не покладая пера». Но у сегодняшнего читателя остались только Шерлок Холмс и, пожалуй, еще «Затерянный мир». История жестоко отбирает
литературу. И, конечно, бессмертное выражение. Элементарно, Ватсон, дурилка ты картонная.
Я ровно на одну секунду, еще несколько лет назад мы были в доме Конан Дойла, был какой-то юбилей очередной, там сейчас дом для престарелых, очаровательный совершенно, если кто богатенький, то очень рекомендую. И там была группа японцев из общества Шерлока Холмса и Конан Дойла. Да. И мы разбежались, естественно, с микрофоном взять интервью у главного японца, старик такой, знаете, японский старик, как выглядит, который, значит, приехал в Лондон на конференцию. Мы, значит, к этому старику... А старик ни слова по-английски. Мы стали опрашивать всю делегацию. Ну, лучшие из них, так сказать, знали по-английски ровно 10 слов. Мы спросили, а как же так? Они сказали, а мы его по-японски все равно очень-очень-очень любим.
Конечно.
А вы знаете, как будет по-японски русское слово «культура»? Куритура.
А икра и кура.
Но с куритурой я столкнулся позавчера, с профессором говорил с Накамурой, он говорит, такая куритура. И поэтому у нас там в бригаде, значит, мы все с куритурой. Меня деятельность вот такая гидовая много лет назад обогатила походом в Казанский собор, который тогда был музеем истории религии атеизма. И когда меня спрашивают теперь с тех пор, какое ваше любимое произведение культуры, у меня всегда готов ответ. Там, потому что было пятитонное мозаичное панно, которое трактором не сдвинуть с места, оно называлось «Насильственное обрезание татарского пионера». Мощное очень произведение. В вашей деятельности есть какие-нибудь такие прикольные вещи, которые как бы никто остальное не знает, это только гидам известно. Вот соберутся гиды за кружечкой пива и начинают, а вот ты видел или ты знаешь?
Ну, это сложный вопрос. Конечно, есть многие легенды, которые, во-первых, времени нету, так сказать, не туристам сказать, и они недостаточно проверенные. Недостаточно проверены историками и так далее. Звучат больше как шутки. Ну, хороший такой пример из лондонских мифов. Это легендарная королева Будичея, которая возглавляла восстание кельтов.
Будика, как они говорят в России.
И так, да, угу. Будика или Будичея, потому что на самом деле ее имя дошло в латинских источниках римских, а римский язык мертвый, и до сих пор неизвестно, как точно это было.
Около Биг Бена на мосту статуя
стоит. Да, памятник она с дочерьми, копье держит.
Тони
Крофт, архитектор, в этот памятник добавил от себя, значит, фантастическую деталь. Дело в том, что есть на этот памятник, он прямо рядом с Биг Беном стоит. Если посмотреть, колесница Будичея или Будики, из ступиц колесницы торчат сабли. Ну, по замыслу, чтобы рубить ноги противнику, да, пехоте противника. На самом деле, значит, скульптор добавил эту деталь, это его воображение, поскольку у кельтов ничего подобного не было, он из персидских, так сказать, источников добавил. У персов это было, у кельтов не было. Но для устрашения...
А потом Голливуд перенял.
Потом Голливуд совершенно перенял. Вот. Теперь, и вот с королевой Будикой интересная история. Ну, во-первых, памятник ей стоит прямо в центре Лондона. Учтите, что она разрушила первый римский лондиниум полностью, до основания. Сейчас археологи находят слой сжженной земли.
Там. Это вот все Будика, да? Сожгла все к
черту. Восстание кельтов в 60-61 годах нашей эры. Полностью уничтожила.
Но благое дело.
Но она порубила ведь большое количество народа заодно.
Да. Она все первые римские города уничтожила, в том числе римскую столицу Колчестер, храм Миневры полностью снесла, главный римский храм.
Лес рубит, щепки летят.
А не надо было дочек обижать.
Вот именно.
Да. И ее тоже так же обидели.
Кстати. Ах, обидели,
дочек. Да, совершенно верно. Вот, я, значит, чему веду. До сих пор существует легенда у гидов, что тело ее покоится под 13-й платформой вокзала Юстон. Вот. Причем проверить это совершенно невозможно, что вот именно там. В итоге римские полководцы взяли ее войска в окружение кельтов, она и ее дочери приняли зелье, яд, отравились. Да? Угу. Но вот насчет, где она похоронена, никому не известно. И вот легенда, она настойчиво все время в разных
почему всплывает. 13-я не известна?
Именно по 13 платформе, именно вокзал Юстон, это самый старый вокзал мира.
А, так, да?
Правда?
Да.
А не Воксхолл? Нет, не Воксхолл. Воксхолл дал русскому языку слово вокзал.
Вокзал,
но,
да.
Но это другая история. Самый старый вокзал мира, это Юстон, не сохранившийся. Тот, он был снесен в 73-м году. Остались только вот эти две передние будочки с названиями направлений. Теперь, саму платформу вокзала Юстона спроектировал никто иной, как изобретатель паровоза Джордж Стивенсон. Памятник ему стоит перед вокзалом Юстона. Вот. Он же первую платформу в мире спроектировал.
А сам его паровоз-ракета стоит мирно в музее науки
и техники,
да,
в Южном Кенсингтоне.
До сих пор, как и двигатель Джеймса Уатта. А вы, интересно, в музей науки кого-нибудь водили когда-нибудь?
Это редко, очень редкая экскурсия. В Лондоне 300 музеев.
Да.
Я вам напомню, что, ну, как в любом другом месте, а это столичный город, большой столичный, мирового класса, есть музеи, которые обязательно нужно посещать, и так сказать, второго, третьего, четвертого и так далее ряда.
Самый экзотический музей у меня попался, это музей тенниса в Уимблдоне, где еще есть закрытые платья, в которых играли в начале 19 века, и что было все очень скромно.
Там документальный фильм еще показывает, как дамы играли в длинных платьях, медленно размахивая ракеточкой.
Последний, конечно, экспонат — это вот шарапские тапочки с золотыми блесками из настоящего золота 24-й пробы.
Проиграл все равно.
Скажите, пожалуйста, Джерри, ведь это же сверхчеловеческая история. Вот вы приходите куда-нибудь в Тейт или в Национальную галерею, там тысячи картин. Вы что, говорите что-то о каждой картине или нет? Или вы просто пускаете...
Хотите, чтобы я вам профессиональные тайны открывал? Значит, ну давайте парочку открою. Во-первых, есть несколько профессиональных приемов. Гид, когда идет с группой по картинной галерее, что он делает, как правило, если он умный гид? Значит, во-первых, он подходит и закрывает своим телом табличку, чтобы никто не мог прочитать, кого картина, какой год и что на ней изображено. Причем закрывает не полностью, а так, чтобы он сам мог спокойно читать.
Как это можно так сделать?
Теперь вы учтите, что...
Ну, гид же спиной читает, вам уже рассказали. Вот.
Учтите, что таблички все на английском, поэтому, как правило, туристы не все знают его. И прочитать и проверить, что гид говорит, не может. Тем не менее, конечно, профессиональный гид, он, конечно, врать не будет никогда, да? Но, по крайней мере, значит, какие-то факты он может так краем глаза быстро, зная, что турист не заметит это, потому что не знает, куда смотреть, на что, у какой картины гид остановит группу, неизвестно. Это первое. Значит, второе, конечно же, если экскурсия нестандартная, там, не Тауэр и так далее, то добросовестный гид, он приходит сначала и ее там сам делает, как говорится.
Разрабатывает.
Да, он выбирает картины, которые, как правило, ему нравятся, но при этом они, конечно, имеют большое значение для всех, не только для него. Вот, потому что, ну, в Лондоне, слава богу, в той же Национальной галерее, если не нравится тема войны, всегда можно выбрать портреты тех же самых великих мастеров, да. Значит, ты сам разрабатываешь, так сказать, тур, открывающую речь, заключительную речь и так далее. Вот. И, конечно же, вводишь, так сказать, группу по своему маршруту.
Джерри, напоследок самый такой щекотливый. У вас ведь не только группы. У вас бывают, пардон, индивидуальные туристы. Расскажите.
Без всякого сомнения.
Не таитесь.
Да, львиная доля. Поскольку, в общем-то, гид – это роскошь, скажем так. Ну, как сказать, и любое путешествие, поездка куда бы то ни было. Роскошь. Гид – дорогое довольно удовольствие. Конечно, очень часто мне приходится, как любому другому гиду русскоговорящему, работать с новыми обеспеченными россиянами.
По классу люкс. Я работал по классу люкс с американцами.
Кстати, сколько
две смены по 4 часа и машина с шофером.
Да. Сколько русскоязычных гидов, кстати, примерно, Лондон?
А меньше 20. Вот. И, значит, конечно, очень часто вот такие, так сказать, туристы, VIP, да, они прямо уже в Москве заказывают машину Bentley с гидом, шофером, Rolls-Royce.
Круче, чем Rolls-Royce.
Чуть-чуть.
Но статус выше.
На 100 фунтов всегда дешевле была Bentley.
А статус выше?
Так.
Ну, Rolls-Royce, скажем. Значит, вы учтите, что из Rolls-Royce видимость гораздо хуже, чем из любого микроавтобуса.
Поди объясни это новому русскому.
Новому русскому не объяснишь, да, потому что вопрос статуса. И, значит, вот история, которая часто случается, она очень такая простая и типичная. Значит, поскольку мне-то самому не нужно смотреть на улицу, что там находится и так далее, значит, я сижу впереди, значит, рядом с шофером.
Спиной вперед, как обычно.
Да, спиной вперед и говорю, вот с левой стороны появляется это, с правой стороны то. Вот нужно резко посмотреть вверх и вправо, и вы увидите богиню правосудия на крыше того здания. А вот если посмотреть резко влево и вниз, вы увидите, какой сейчас отлив у Темзы и так далее. И вот я, значит, это говорю, и клиент, скажем, с женой смотрит по сторонам, все. Через некоторое время я краем глаз замечаю, что он перестал смотреть. То есть я говорю, я думаю, что потерял интерес. Выясняется, значит, я поворачиваюсь, говорю, в чем дело? Говорит, у меня уже шея болит. После этого мне приходится с моим VIP-туристом ходить по аптекам, подбирать мазь для шеи. На этом экскурсия заканчивается.
А гид знает, где мазь купить.
Надо думать.
Кто-то из классиков сказал, что hell is other people.
Сартр это, да, сказал.
Да, что преисподняя ад – это как бы другие люди, кроме
ад
тебя.
Ад – это другие люди.
Да, да. А вам с другими людьми ведь приходится с утра до вечера, причем практически каждый день. Наверняка возникают какие-то трения, какие-то ситуации, при которых, ну, как-то из них надо выходить.
Ну, работа гида, она предполагает, во-первых, так сказать, что человеку приятно быть с людьми, да? Что он положительно заряжен. А опыт, он, конечно, дает, соответственно, возможность урегулировать многочисленные конфликты, потому что они стандартные, как правило. Чаще всего конфликт возникает не по вине гида. Значит, ну, либо турист имеет претензии.
Ну, турист плохо воспитанный, и характер дурной. Да,
или характер,
а гиду приходится все это впитывать.
Да, да. Гиды-мизантропы даже говорят, что, да, перефразирую знаменитую фразу, что лучший турист – это мертвый турист. Но я так не говорю. Мне работа с людьми нравится.
Да, наш прощальный тост, конечно, против мизантропов. За то, чтобы туристическое дело росло
цвело,
и ширилось, да. И чтобы очень знали, важно, куда обращаться, чтобы приезжали, смотрели. Я понимаю, что из всего этого колоссального количества цифр и фактов мало кому что удается увести, но впечатление это остается на всю жизнь.